Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа о писателях и не только. Мы будем говорить о биографиях различных деятелей науки, культуры, искусства, писателей и просто интересных наших современников. И в гостях у нас сегодня Марина Грижевских, заведующая музеем «Литературная жизнь Урала XIX века». Здравствуйте, Марина!
Здравствуйте!
И мы сегодня продолжаем говорить о Евгении Серебренниковой. Очень у нас интересная тема о женщине-враче-офтальмологе. Так, в прошлой программе мы начали знакомить с биографией Евгении наших радиослушателей, о том, как она стала учиться в медицинском институте, как они с мужем занимались просветительской работой в городе Ирбите, и о том, как супруг познакомился, собственно говоря, вот с этой методикой, если я не ошибаюсь. Помните, пожалуйста, Брайля.
Нет, не супруга, собственно, мы отвлеклись от Серебренниковых, чтобы рассказать вообще о проблеме слепых людей в 19 столетии, почему, и о том, что офтальмология это была только еще развивающаяся область медицины. Вот. И мы говорили о том, что как вообще незрячие люди осознавали этот мир и понимали этот мир, знакомились с этим миром. И говорили о Филиппе Гаюи, который создал одно из самых первых учебных заведений для незрячих людей во Франции в конце 18 века, а потом был приглашен в Россию и уже открыл в России несколько таких учебных заведений. И причем делать это было ему очень сложно. Он привез с собой в Россию, это были времена Александра I, глобус, да, тактильный глобус, рельефный. Он принес с собой книги, но так как не было еще языка Брайля, эти книги были с таким линейно-рельефной азбукой, как она называлась. То есть что это такое? Это когда на мокрой бумаге выдавливаются обычные буквы, потом это все высушивается и приклеивается на жесткую основу. То есть это такие толстые листы с такими продавленными буквами, выпуклыми. И на самом деле это была несовершенная система. Во-первых, книг таких было мало, производить их было очень сложно. И даже его большая библиотека состояла из всего 13 книг. И вот впоследствии, когда уже Луи Брайль, о котором мы тоже поговорили, стал учиться в институте для слепых, он в 15 лет изобрел так называемый шрифт Брайля, где всего 6 точек позволяют и буквы все изобразить, и знаки препинания, и ноты, и математические какие-то символы. То есть 63 комбинации получается из этих вот 6 точек. И этого хватает. И это настолько универсальная система, что она принята во всем мире постепенно. То есть, причем, когда он это придумал, его похвалили преподаватели, но не воспользовались ею. И даже до конца его жизни этой системой никто не пользовался. И только после смерти Луи Брайля сначала приняли во Франции, во всей Франции, а потом впоследствии во всем мире. И сейчас она адаптирована на разные языки, в том числе на русский. Вот на русский язык она была адаптирована как раз во второй половине XIX века. И вот как раз вот это большое движение в сторону проблем незрячих людей и застало Евгения Серебренникова. Дело в том, что в то время прошла перепись 1886 года, первая перепись вообще в России, когда просто людей поголовно посчитали, и в то же время отдельно посчитали количество слепых людей и незрячих, точнее, с проблемами в зрении. И отдельно выпустили эту статистику. У нас на выставке можно увидеть эту книгу. И статистика была такая впечатляющая, надо сказать. И тогда вопросы поднимаются, что нужно что-то с этим делать, нужно все-таки адаптировать этих людей, их так много. И вот Евгения Серебренникова, она не просто стала заниматься адаптацией, она, конечно, как врач, как хирург, как глазной хирург, она еще и вылечивала очень многих. Если не всегда бывает потеря зрения необратимая, бывают случаи, когда этот процесс, когда можно восстановить зрение. И вот она делала глазные операции, представьте себе, это 19 век, а она сделала 6305 операций на глазах.
То есть это же определенные условия, когда не было достаточно обработки, с гигиеной, может быть, не так все было, не было антибиотиков тех же, да, чтобы потом-то больных лечить.
Антибиотиков не было, да, но все равно грамотные врачи, а все-таки Серебренниковы были грамотные врачи, и муж у нее был гигиенистом, санитарным врачом долгое время, поэтому они, конечно, знали про обработку и про то, что нужно все обеззараживать, но тем не менее, да.
А наркоз? Вот как вот тоже вопрос с наркозом у меня сразу, да?
Это надо к специалистам, конечно, этот вопрос адресовать, потому что мы все-таки специалисты в литературе, и для нас Серебренниковы интересны не столько как врачи, а сколько как подвижники, потому что в 85-м году семья перебирается в Пермь, и они становятся центром всего пермского общества. Ну, это была родина и Павла Серебренникова, там родственники жили. И надо сказать, что в Перми тоже сначала встретили их
прохладно,
настороженно. И, например, такой большой специалист, да, вот с диссертацией профессорской, как Павел, не мог, он устроился просто школьным врачом, да, вот настолько вот не оценили. А Евгения занималась частной практикой, но она тоже понимала, что она ее переросла. И только вот впоследствии она стала работать в Александровской земской больнице, это вот сейчас, ну, то, что главное, да, Пермская больница. И вот тогда по ее инициативе и открывается самое первое в России в провинции глазное отделение. Так только в столичных городах, в Москве, в Питере были глазные отделения. А вот в провинции открылось именно благодаря Евгении в Перми. И слух о ней очень быстро прошел по всей стране, и стали приезжать из очень отдаленных регионов специально к ней. Не только из каких-то соседей губерний, таких как Вятская, Тобольская, Оренбургская, но и, например, из Тульской приезжали, потому что уровень был очень высок. И она вспоминала, вот больные стали являться массами, земское собрание ввиду этого решило открыть глазное отделение и пригласили меня заведовать им и объезжать, кроме того, те места губернии, где было много слепых и больных глазами, и название мое губернский окулист. И надо сказать, что, например, если пациенты были бедны, то она их лечила бесплатно или сама оплачивала им лекарства. Даже вот до такого доходило.
Где-то они искали спонсоров, кто же это все занимались благотворительностью?
Она занималась благотворительностью всегда, всю свою жизнь. Она публиковала свои работы в крупных тогда журналах, это «Вестник офтальмологии» и «Врач». Выступала с докладами, значит, доклады у нее были самые разные, не только про глазные болезни, но и о детской смертности, о недопустимости телесных наказаний. Какие-то практики она проходила у специалистов вообще за границей, и в Берлине, и в Париже она какие-то короткие курсы посещала. Ну и главное, что медицина, это их жизнь не ограничивалась, потому что, например, они свой дом открыли для всех, и все знали, что по средам можно прийти к Серебренниковым, и там будет музыка, там будут театральные постановки, она увлекалась любительским театром, у нас есть фотографии, где она в театральном костюме, например, и будут разговаривать об искусстве, спорить о литературе, а еще будут об экономике говорить, потому что экономика – это еще один ее большой интерес. Ну, то есть и вот эти вот собрания очень-очень напоминают на собрание, вот, на вот это общество, на эту такую интеллектуальную тусовку в доме Марии Якимовны Алексеевой в Екатеринбурге. Поэтому эти женщины очень похожи. Да? Вот первая жена мамина сибиряка Мария Якимовна Алексеева и врач Евгения Серебренникова, они действительно очень похожи. Вот они такие передовые прогрессивные женщины, которые действительно меняли вот ландшафт, да, социальный в лучшую сторону вокруг себя, скажем так. Ну и, конечно, с Дмитрием Наркисовичем Маминым они продолжали как-то переписываться, в общем, общаться и хорошо были знакомы. Что еще они сделали? Например, когда они еще жили в Ирбите, то они поднимали вопрос о создании педагогического музея в городе Ирбите. Но, по-моему, так и не удалось это реализовать. А так они читали лекции по русской истории, например, по физике, например, она читала лекции. А еще они открыли бесплатную библиотеку-читальню. Вообще ее муж Павел Николаевич большие суммы жертвовал на просвещение и вообще тоже читал лекции про гигиену, да, вот чтобы людей это просветить, что руки-то надо мыть все-таки и вообще следить, как вы живете. Более того, под их руководством была открыта ремесленная школа, были открыты дешевые столовые для народа, для простого. или вообще бесплатные обеды для неимущих. А еще они устраивали рождественские елки тоже для детей-бедняков с раздачей подарков. То есть очень-очень большая была благотворительная деятельность. Они просто жили всем этим. Но жизнь Евгения Серебренникова была короткая. Она прожила всего 44 года и умерла от опухоли головного мозга. То есть она сама врач, но вот спасти себя она не смогла. И это была такая трагедия для всей Перми, потому что они просто сердце своего, сердце города вынули и все, и остались без нее. И современники потом вспоминали, что огромные массы народа запрудили все улицы и площади по пути следования печальной процессии. Люди всех профессий, званий, положений и исповеданий спешили отдать последнюю дань почитания благородной гуманной женщине-врачу. Еще надо сказать, что даже в личной жизни вот она была такая благотворительная женщина. То есть у них не было своих детей с мужем. Так
я
получилось.
Я как раз об этом хотела поговорить. Были ли дети, как они совмещались с их воспитанием? Такого, действительно,
так вот у них не было детей, но к порогу их дома подбросили младенца.
Ага, то есть приемного взяли.
И они воспитали этого мальчика. Да, и впоследствии он работал врачом в Ташкенте. То есть Вот такие вот люди. А муж пережил Евгению на 20 лет, но оба они похоронены в Перми на Якошихинском кладбище, и их могила всегда ухожена. То есть перемяки, они их помнят, они их очень почитают, то есть и заботятся об их могиле. И причем могила в таком прям хорошем месте в центре находится.
И немножко поговорим о нашей современности, вот о том, как сейчас живут незрячие люди.
Вы знаете, они живут очень обычной такой и плодотворной жизнью, потому что сегодня технический прогресс развивается очень бешеными темпами, и это замечательно. Я никогда об этом ведь не задумывалась, пока мы этой темой не занялись, но я подписалась на блог девушки, которая незрячая, которая ослепла в 26 лет, и она замуж вышла после этого. Она познакомилась с мужем в мессенджере. А каким образом, казалось бы, да, вот незрячая девушка переписывается в мессенджере?
На слух.
Потому что существуют сейчас приложения, которые озвучивают каждую кнопку, каждый смайлик. То есть это все проговаривается, это удобно, и можно вот начать разговор и даже замуж выйти. Более того, она является художником. Она раньше была художником, но когда она потеряла зрение, смогла как-то найти себя, адаптироваться к новой реальности, и главное не отчаиваться. Она сама говорит, что главное не отчаиваться. Она продолжила свою деятельность, ее квартиры очень дорого стоят, и они покупаются. Муж ей помогает в этом, она ему подсказывает, какие краски надо смешать, и дальше она создает полотна. Я посмотрела, у нее очень интересная живопись, и она абсолютно незрячий человек. И на самом деле существует сейчас очень много приспособлений. Я просто к тому, что нам нормотипичным людям, мне кажется, надо думать о том, кого мы не видим, кого мы не замечаем, и интересоваться жизнью людей с особенностями развития, потому что это делает нас как-то толерантнее, это делает нас терпимее, это делает нас добрее, в конце концов. Вот для всего этого мы эту выставку и затеяли, на самом деле.
А мы в августе записывали программу с Татьяной Кирьяновой. Это женщина, которая от рождения слепая, но она еще и в итоге потеряла слух, но при этом, при всем, она смогла выйти замуж за тоже слепого, уже ослепшего в взрослом возрасте военного офицера. И они воспитали, родили и воспитали двоих детей. И вот о том, как они строили быт, как они этих детей купали, самое сложное было, как она говорит, детей купать, потому что как два слепых человека, вот об этом можно послушать в программе «Дом зеленой крыши» Татьяна Кирьянова. Так что, кому интересно, в архиве такая программа есть. И действительно, она рассказывала ей о том, что государство предоставляет собаку-поводыря, очень грамотную, я сама эту собаку видела, она там и команды знает, и на голос хозяйки реагирует, и палочка. В общем, там целая система, как ходить с палочкой одновременно с собакой для человека слепого и глухого одновременно. При этом она разговаривает, и мы с ней смогли записать программу.
Современные музеи тоже создают программы, создают проекты для незрячих людей. И более того, незрячих людей тоже привлекают. И вот есть программа «В темноте», где экскурсоводами являются незрячие люди. И каждый обычный человек может просто прийти и почувствовать, а что ощущают, как воспринимают этот мир люди с ограничением по зрению.
Да, очень интересно у нас вот такие получились
музеи темноты.
Программы. Uh-huh. Галерея темноты, по-моему, да, он называется, если я не ошибаюсь.
По-разному, там бывают разные названия, но вот суть проекта такова.
Думаю, надо будет обязательно сходить, поинтересоваться, расширить свой, сказать так, кругозор. Спасибо вам большое, Марина. Вот такие у нас две программы были об очень интересной биографии Евгении Серебренниковой. Итак, называется «Евгения Серебренникова, подарившая свет». Сейчас такая выставка проходит в музее. А программу из цикла о писателях и не только для вас подготовила и провела Ольга Мануилова. В гостях у нас сегодня заведующая музеем «Литературная жизнь Урала XIX века» Марина Грижевских. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания, до новых встреч.
До новых встреч. Да хранит вас всех Господь.